Помазание не обучает нас посредством рассуждений и словоучения. Если бы оно так поступало, тогда сам наш разум должен был бы быть преобразован, потому что способности нашего разума далеко не предоставляют нам возможности познавать разум Божий, и мы не способны постичь Божьи соображения. Следовательно, вопрос нашей правоты или неправоты основывается на присутствии или отсутствии помазания, а не на наличии обосновывающих дело веских доводов. Все дети Божьи должны выучить один урок. В деле следования за Богом мы не можем рассуждать вместе с Ним, но мы должны следить за тем, дает ли нам Дух Святой ощущение обильного орошения водой или нет. Часто случается так, что когда мы собираемся что-либо сделать, мы, порассуждав, находим веские доводы в пользу нашего предприятия. Но начав делать наше дело, мы чувствуем, что делаем его одни, без присутствия Господа. Причина этого заключается в отсутствии помазания. Это говорит нам о том, что мы неправы. Например, если вы беседуете с кем-либо, не имея помазания, то чувствуете себя все более и более бессильным и внутренне пустым. Вы чувствуете себя сухим и подобным спущенной автомобильной шине. И наоборот, если внутри вы имеете в себе тяжелое бремя, то чем больше вы говорите, тем сильнее будет внутри вас звучать слово «Аминь». И тем больше расслабления вы будете ощущать внутри по мере продвижения вперед вашей речи. Тогда вы будете знать, что это является именно тем, чего Бог желает от вас сегодня. Поэтому никакое дитя Божье не должно чего-либо предпринимать, если чувствует в себе отсутствие помазания. Если же такой человек решится действовать по своей собственной инициативе, то он обнаружит, что с ним все кончено. Когда у вас нет помазания, то чем больше вы совершаете внешних дел, тем холоднее у вас становится внутри. И другим тоже не к чему в вас прикоснуться. Когда вы чувствуете присутствие помазания, другие ощущают силу, проистекающую из вас. Именно это помазание становится обучением и знанием для нас, а для других – силой. Многие братья ищут силы и многие жизни. Но Слово Божье говорит нам, что в то время как в других работает жизнь, в нас-то работает смерть. 2 Коринфянам 4:12. Те, что ищут жизни для самих себя, ее не получат. Для того, чтобы в других заработала жизнь, в нас самих должна работать смерть. Подобным образом, мы не должны стараться понять, имеем ли мы силу. Мы лишь должны задаваться следующим вопросом. Имеем ли мы помазание? Если помазание на нас, то сила будет на других. Если же вы ищете в себе силу, то боюсь, что сила не придет. Вместо этого вы можете тогда получить нечто внешнее. Может быть, нечто восхитительное или нечто впечатляющее, действующее на наши чувства, но это не та духовная сила, о которой говорит Слово Божье. Жаль, что некоторые дети Божьи ищут силы, которую они могли бы почувствовать. Они ищут такой силы, которую они могли бы ощутить в себе, и в присутствии которой они могли бы не сомневаться. Возможно, они думают, что, имея такую силу, они были бы способны помогать другим, но это абсолютно неверно. Мы должны обращать свое внимание не на силу, но на то, имеем ли мы помазание и пребываем ли мы в Господе согласно тому, чему оно нас учит. Если мы не поступаем согласно тому, чему нас учит помазание, другие люди не смогут прикоснуться к жизни. Вы, может быть, способны говорить много таких слов, которые людям нравится слышать, или же говорить много таких слов, которые они считают наполненными смыслом. Однако же, если внутри нет помазания, вы сразу же замечаете, что отсутствует духовная реальность и жизнь. Только тогда, когда вы сами будете иметь помазание перед Богом, люди самопроизвольно ощутят получение помощи, прикосновение к жизни и прикосновение к самому Господу. Есть еще одно, на чем нам необходимо остановиться. Помазание – это не только нечто личное, что мы можем испытывать на своем опыте, но оно также приносит пользу и для тела. Драгоценное масло, которое проливалось на бороду Аарона, стекало по бороде вниз до краев его одежды. Именно в таких обстоятельствах вы и можете видеть, насколько добрым и сладостным является помазание. Поэтому мы должны искать не только учение помазания, находящегося внутри нас, но также и того, которое обитает в теле Христовом. Мы руководствуемся не только помазанием, обитающим в нас самих, но также помазанием, обитающим в теле Христа. Во многих случаях Господь повелевает нам и ведет нас, и мы не должны поступать наперекор помазанию. Давайте используем такую иллюстрацию. Одному брату нужно было проводить собрание, Но так как он чувствовал внутри себя необычную пустоту и отсутствие необходимых слов, он попросил другого брата говорить вместо себя. Идя на собрание, последний почувствовал, что должен произнести свидетельство. Обычно он не был к этому расположен, но на этот раз помазание внутри него заставило его почувствовать, что он должен это сделать, так что в конце концов он произнес свое свидетельство. На том собрании присутствовали двое людей, которые уже приходили несколько раз послушать проповеди. Но они их никогда не понимали, да и не проявляли интереса к их смыслу. Они уже давно не приходили на собрание, но в тот вечер друзья уговорили их прийти. Другие братья и сестры молились о этих людях, прося Бога сказать им те слова, которые им были нужны. В результате всего этого свидетельство, произнесенное в тот вечер братом, оказалось как раз тем, что было нужно тем двум людям. Это водительство помазания внутри нас, так же, как и его работа на собрании. Мы должны иметь в виду, что мы никогда не сможем послужить Богу больше, чем это дает нам сделать помазание, находящееся внутри нас. Сколько бы ни было в вас помазания, вы должны служить Богу, не выходя за пределы границ, которые это помазание устанавливает в вас. Если мы выйдем за эти границы, то другие люди столкнутся с препятствием, и люди эти понесут урон. Поэтому мы должны оставаться внутри границ, установленных Господом. Если мы истинно познаем помазание, то мы начнем обретать знание того, что подразумевается под служением Слова или служением посредством Слова Божьего. Имея помазание на себе, мы имеем Слово. Следовательно, мы служим Богу посредством помазания. Бог побуждает нас обращать наше внимание на то, на что Он сам обращает внимание, и снабжает нас Словом, которым мы можем служить Богу, а также детям Божьим. Наконец, мы надеемся, что братья и сестры искренне посвятят себя Богу, ибо все служения основываются на посвящении. Помазание, которое Бог возложил на вас, свидетельствует о том, что вы принадлежите Ему. Если у вас есть это помазание, вы будете иметь чувство того, что принадлежите Богу, принадлежите Господу. У вас есть помазание, и вы тогда будете сознавать, чего Господь ждет от ваших действий в каждый конкретный момент. Когда вы будете поступать согласно тому, чему учит вас помазание, на других людях будет явлена сила. Эта сила не подобна той представлению, которое мы имеем в нашем разуме. Не заключается она и в громкой речи за кафедрой, совершении чудес, славных дел. Эта сила заключена в том факте, что Бог, во время нашего служения Ему, дает возможность людям прикоснуться к жизни. Эта сила является ничем иным, как помазанием. Так пусть же Бог нас благословит, чтобы мы могли действительно пребывать в Господе согласно тому, чему учит нас помазание. Глава 12. Воспитание Святого Духа. Чтение мест Священного Писания. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи 29 по 31. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Иеремия, 48 глава, 11 стих. «Муав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился». Бытие, 47 глава, стихи с 7 по 10. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. И благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет. Малые несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. Хотя мы и уверовали в Господа и приобрели новую жизнь, многие из наших привычек, черт характера и натуры остались старыми. Такой наш природный характер, привычки и натура не дают этой новой жизни проявить себя. В результате этого людям, встречающимся с нами, нелегко прикоснуться к новой жизни нашего Господа. Люди часто продолжают видеть лишь наше старое «я». Может быть, вы необыкновенно умны, но все это лишь ваш природный разум. Вы, может быть, очень добросердечны, но это лишь ваше природное добросердечие. Вы можете встретить человека, который очень мягок, приветлив, но это его природная приветливость. Вы можете встретить очень остроумного человека, но это лишь его природное остроумие. Все эти природные состояния затрудняют другим людям прикосновение к Господу. Поэтому после нашего возрождения Господь сделает с нами две вещи. С одной стороны, Он разрушит все наши прошлые привычки, нашу натуру и наши индивидуальные особенности характера. Только после этого жизнь Христа сможет свободно проявлять себя через нас, иначе же жизнь Господа будет подавлена нашей природной жизнью. С другой стороны, Святой Дух, действуя очень заботливо и бережно, создаст в нас новую природу и характер, с новым образом жизни и привычками. Господь не только разрушит старое, но также и учредит в нас новое. Будет не только отрицательное разрушение, но и положительное учреждение, то есть составление. Это двусторонняя работа, которую Господь осуществляет в нас после нашего спасения. Осуществляет Бог. После уверования в Господа многие христиане, сознавая, что их старое «я» должно быть предано смерти, склонны к тому, чтобы, проявляя свою собственную изобретательность, использовать свои собственные искусственные средства для избавления от своей старой природы, характера и привычек. Однако Божий замысел состоит в том, что Он с самого начала начинает с разрушения нашей искусственности. Братья и сестры, разрушение нашей прошлой природы, характера и привычек искусственными средствами не только не принесет нам никакой пользы, но еще породит и дополнительные проблемы. Поэтому в самом начале мы должны осознать, что поистине все старое должно быть разрушено. Но мы не должны делать этого сами, потому что наше разрушение этого искусственными средствами станет просто внешней нашей прекрасой, которая лишь затруднит впоследствии наше продвижение вперед в духовной жизни. Поэтому от нас и не требуется пытаться самостоятельно разрушать старое, но позволить Богу достигнуть его цели. Мы должны понимать, что Бог желает этого сам достигнуть. Это пути Божьи, и не нам думать о том, как нам разобраться с самими собою. Бог желает, чтобы все это мы вручили в Его руки. Мы должны очень ясно осознавать этот основополагающий принцип. Если Бог будет милостив к нам, Он начнет свою работу над нами. Он создаст такие обстоятельства, которые приведут к разрушению нашего внешнего человека. Бог точно знает, сколько нашего старого «я» нуждается в разрушении, а также знает, где мы особенно упрямы и в чем особенно неприступны. В чем-то мы, быть может, слишком быстрые, в чем-то слишком медленные, где-то слишком легкомысленно, а где-то слишком щепетильны. Только Бог в точности знает, где что и как. А другие люди этого не знают, не знаем даже мы сами. Бог единственный, кто знает, так что нам ничего другого не остается, кроме как предоставить Ему эту работу. Для того, чтобы нам помочь объяснению Божьей работы разрушения и созидания в нас, давайте в данное время будем использовать выражение «воспитание Святого Духа». Хотя все, что происходит с нами, происходит по воле Божьей, тем не менее, именно Святой Дух объясняет нам все такие внешние повеления Божьи. Эти повеления Божьи являются внешними событиями, но именно через Духа Святого все они могут быть преобразованы в нечто внутреннее и применены по отношению к нам. Мы называем такое преобразование внешних событий в нечто внутреннее воспитанием Святого Духа. Более того, Бог по существу управляет событиями нашей жизни также через Духа Святого. Бог не исполняет своей воли прямо самостоятельно. Бог исполняет свою волю через свой Дух. Период времени между вознесением Господа и Его вторым приходом является веком Духа Святого. Во время этого периода вся работа Божья исполняется через Духа Святого. Святой Дух управляет обстоятельствами, и Он же руководит Божьими детьми изнутри. В книге Деяний приводится большое количество примеров того, как Святой Дух побуждал, Святой Дух не позволял и Святой Дух запрещал. Собирая вместе управление обстоятельствами, побуждение, недопущение и запрещение, мы даем всему этому общее название – воспитание Святого Духа, подразумевая, что Святой Дух контролирует нас. Воспитание состоит не только в руководстве, но и в формировании нашей натуры, не только в ведении нас по определенной тропе, но и в созидании характера. Так как внутри нас существует новая жизнь, и в нас обитает Дух Божий, Он знает, в чем мы на самом деле нуждаемся. И знает наиболее подходящие обстоятельства для нас в любое время нашей жизни. Воспитание Святого Духа означает, что Бог управляет обстоятельствами через Духа Святого, Так что мы можем встречаться в нашей жизни с тем, что наиболее полно соответствует нашим индивидуальным нуждам, посредством чего разрушительная и созидательная работа может быть совершена в нас. Следовательно, цель воспитания Святого Духа заключается в лишении нас нашего природного характера и привычек, для того, чтобы Дух Святой мог составлять нас для достижения нами зрелости и сладости. Нашими обстоятельствами управляет Бог. Он даже сосчитал все волосы на нашей голове, без его позволения даже воробей не упадет на землю. Насколько же больше наши обстоятельства находятся в его руке? Острое замечание, неприятное лицо, неблагоприятные для нас дела, недостижимые стремления, внезапная потеря здоровья, внезапный уход с земли любимого человека – все совершается по позволению Бога Отца. Будь то преуспевание, бедствие, здоровье, болезнь, радость, страдания – все, что с нами происходит, совершается с разрешения Бога. Бог желает создать в нашей жизни такие обстоятельства, чтобы наш старый характер и наша старая натура могли быть сорваны с нас, и чтобы Он мог составить в нас новый характер и новую натуру. Бог повелевает в нашей жизни происходить тому, в чем мы нуждаемся, так, чтобы мы через все это бессознательно могли получить избавление от старого и составление Святого Духа, и таким образом обрести богоподобный характер и природу, что будет проявляться в нас день за днем. Следовательно, как только мы уверовали в Господа, нам необходимо ясно понимать следующее. Во-первых, нам нужно срывание с нас старого, а также созидание нового. А во-вторых, не мы сами занимаемся этим разрушением и созиданием, но Бог, который управляет нашими обстоятельствами так, чтобы они и разрушали, и созидали. Как управляет Бог? Как же тогда Бог управляет событиями в нашей жизни? У каждого из нас своя натура, свой характер, образ жизни и привычки, поэтому и вид разрушения, в котором каждый из нас нуждается, тоже отличается один от другого. В Божьем воспитании нас также много различных путей и подходов его управления событиями, как много и нас самих. Поэтому у каждого человека в жизни бывают свои неповторимые обстоятельства. Муж и жена очень дороги друг для друга и близки между собою, но Божьи пути для них могут быть различны. Отец и сын очень дороги и близки друг для друга, мать и дочь тоже, но обстоятельства, посылаемые Богом каждому из них, тоже отличаются между собою. Когда Бог посылает каждому из нас свои обстоятельства, Он раздает их в соответствии с нашими индивидуальными нуждами. Все, что Бог устраивает для нас, имеет своей целью наше научение. В Римлянам 8:28 написано: «Любящим Бога все содействует ко благу». Слово «все» в греческом оригинале означает абсолютно все, не просто 100 тысяч или миллион единиц чего-то. Мы не знаем, сколько всего его есть. Бог повелевает всему без исключения происходить в нашей жизни для нашего блага. Следовательно, ничто не происходит с нами вдруг, внезапно и без причины. У нас не бывает случайных обстоятельств. Все происходит по воле Божьей. Согласно нашей точке зрения, все, с чем мы встречаемся в жизни, очень запутанно и беспорядочно. Мы не можем в этом видеть определенного значения и не можем понимать, для чего это происходит, но согласно Слову Божьему, все содействует к нашему благу. Мы не знаем, какое событие принесет нам какое-то конкретное благо, также мы не знаем, сколько всего еще с нами произойдет и сколько благ все это нам еще принесет. Но одно мы знаем. Все нам содействует ко благу, и нет ничего, чье действие было бы противоположным. Мы особенно должны обратить внимание на то, что повеление Бога имеет своей целью создать в нас святую личность. Нам не дано самим производить святой образ жизни и поведения в нас посредством наших собственных усилий. Бог желает создать в нас святую личность путем своего управления обстоятельствами. Давайте используем аллегорию для иллюстрации того, что подразумевается под словами «нам все содействует ко благу». В городе Ханчжоу многие рабочие заняты в шелкоткацкой промышленности. В процессе своей работы они используют много поперечных и продольных, переплетающихся нитей разнообразных цветов. Обратная сторона ткани выглядит беспорядочной, хаотичной, и человек со стороны, не профессионал, не сможет понять, что это такое. Но если мы взглянем на лицевую сторону – законченной продукции, то увидим, что она очень красивая. Мы увидим там рисунки людей и разнообразных предметов, цветов и пейзажей. Во время самого процесса ткачества во всем, кажется, царит неразбериха и хаос. Можно лишь видеть, как одна нить движется в одном направлении, другая в другом, одна красная, другая зеленая и так далее. Таким же точно образом и наши обстоятельства кажутся загадочными для нас самих, и мы не знаем, какой узор Бог намеревается вышить. Но каждая нить, которой Бог нас дисциплинирует, для чего-то нужна. У каждого цвета есть своя функция, и каждый рисунок появляется в результате соответствующих повелений. Бог повелевает различным событиям происходить в нашей жизни, преследуя при этом совершенно определенную цель – создать в нас святую личность, святой характер. Все, с чем мы встречаемся в жизни, имеет свою определенную ценность. Сегодня мы можем не понимать этого совсем, но однажды мы поймем. Что-то в данный момент времени может выглядеть непривлекательно, но позже, оглядываясь назад, мы ясно поймем, почему Господь поступил именно так и какой была его цель. Какую нам необходимо занимать позицию? Но когда с нами происходят такие события, каково должно быть наше отношение к ним? В Римлянам 8:28 написано: «Любящим Бога все содействует ко благу». Другими словами, в то время как Бог работает над нами, мы сами можем либо позволить себе получить это благо, либо же воспротивиться ему. Все это в очень большой степени зависит от нашего отношения к Божьему воспитанию. Быстро ли мы получим это благо или же получим его поздно, все это зависит от нашей собственной позиции. Если мы займем верную позицию, мы получим это благо сразу же. Если мы любим Бога, все Божье будет содействовать нам ко благу. Если человек говорит, что не желает быть руководимым своими собственными желаниями, угождать самому себе и желает исполнять лишь волю Божью для себя, он должен тогда иметь лишь одно намерение – любить Бога. Если он любит Бога, тогда все внешнее, каким бы запутанным оно ни было, сложится вместе в любви таким образом, что человек этот извлечет из него благо для себя. Когда мы встречаемся с чем-то в жизни, при этом не любя Бога, но ища чего-то для нашей собственной выгоды, ища исполнение наших собственных желаний, когда нас интересуют вещи вне Бога, тогда то добро и благо, что Бог желает нам дать, задержится на пути к нам. Мы можем многое в нашей жизни считать несправедливым. Мы склонны к тому, чтобы проявлять непослушание, жаловаться и стонать. Братья и сестры, пожалуйста, помните, что хотя нам все содействует ко благу, однако из-за нашей нелюбви к Богу мы не можем сразу же получить это благо. Поэтому поистине много чего произошло уже в жизни многих детей Божьих, но они не получили никакого блага от этого. Возможно, Бог много их дисциплинировал и многому повелел совершиться в их жизни, но они не извлекли обильной пользы для себя из всего этого. Причина этому одна – у них есть цели, отличные от Бога. Их сердца перед Богом не мягкие и не податливые, они не чувствуют любви Божьей и, следовательно, они также его не любят. Так как они занимают неверную позицию, то ничего не запечатлевается в их духе, хотя Бог уже воспитывал их многими путями. Пусть же Бог окажет нам милость в том, чтобы мы могли научиться любить Бога сразу же, как только мы уверовали в Господа. Недостаток знания не имеет большой важности, потому что путь знания Бога состоит в любви, а не в знании. Если кто-то любит Бога, не имея, может быть, много знаний, он все равно может знать Бога. Если же кто-то знает много, но не любит Бога, тогда все его знание не поможет ему знать Бога. Мы должны любить Бога и научиться распознавать Его руку и подчиняться ей. Если человек действительно любит Бога, то что бы ему ни встретилось на пути, все обратится ему во благо. Если мы еще не увидели Его руку, то, встречаясь с жестким отношением к нам некоторых людей, мы посчитаем этих людей недобрыми. Мы склонны к тому, чтобы считать, что наши старшие братья неправы, а также наши младшие братья, наши старшие сестры, наши младшие сестры, равно как и наши родители и друзья, все неправы. Если же мы будем считать каждого неправым, то в результате мы придем в уныние и отчаяние и не извлечем для себя никакой пользы ни из чего. Когда мы чувствуем, что братья в церкви неправы, что сестры неправы и все остальные тоже, наверное, неправы, и что вообще нигде нет ничего правильного, тогда мы никогда не получим для себя никакого блага, только лишь гнев и суд. Если мы вспомним, что сказал Господь Иисус, «И ни один из них не упадет на землю без воли вашего Отца», и если мы будем сознавать, что все совершается Богом, мы сможем подчиниться Его руке, посредством чего мы получим для себя пользу. В 38-м псалме, 9 стихе, написано следующее: «Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это». Это позиция послушания Богу. Так как все, чему Он позволяет совершаться со мной для моего блага, совершается Богом, то я подчиняюсь этому непроизвольно и буду безмолвен. Я не буду спрашивать, почему у других людей обстоятельства отличаются от моих. Если мы будем любить Бога, а также сознавать, что за всем стоит рука Божья, мы будем безмолвны. Таким образом, мы увидим, что Бог совершил в нас как разрушительную, так и созидательную работу. Кто-либо может спросить, должны ли мы также принимать то, что исходит из рук сатаны? Основной принцип поведения в данном вопросе состоит в том, что мы должны повиноваться всему, что допускается Богом. Атакам же сатаны мы должны противостоять. Разрушение и созидание. Каждый день Бог повелевает многим вещам происходить в нашей жизни, но совсем немногие из них кажутся нам желанными. Поэтому Библия нам повелевает: «Всегда радуйтесь в Господе» – Филиппийцам 4:4. Мы радуемся в Господе, и только так мы можем всегда радоваться. Вне Господа ничего не может доставлять нам радость всегда. Но тогда почему же Бог повелевает всем этим нежелательным вещам происходить в нашей жизни? Какова его цель? Она состоит в том, чтобы сломать нашу природную жизнь. Если мы прочитаем книгу пророка Иеремии 48:11, мы это поймем. Там говорится: «Муав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился». Моавитяне были потомками Лота, Бытие 19 глава. Они также были родственниками Авраама, но их происхождение от плоти. Муав, его жизнь была легкой и беззаботной, о дне его юности. Он никогда не встречался с притеснениями, испытаниями, ударами, трудностями или страданиями. Ничто не заставляло его рыдать. Ничто не разбивало его сердце и не доставляло ему неудовлетворенности. Каким же он был благословенным в глазах людей? Но как Бог описывает состояние, в котором находился Моав? Бог говорит: «Он сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд». Когда вино сидит на своих дрожжах, на осадке, и когда оно находится в покое, сверху оно прозрачно, но на дне сосуда находится муть. Если такое вино встряхнуть, то оно замутится. Для того, чтобы очистить вино вполне, его необходимо переливать из сосуда в сосуд. В старину за неимением фильтра вино очищалось от примесей именно таким образом. Вначале вино бывало смешано с осадком. Затем оно переливалось из сосуда в сосуд для того, чтобы осадок и муть оставались в первом сосуде. Но в процессе переливания немного мути из первого сосуда все же попадало во второй. Так что из второго сосуда вино опять нужно было перелить в следующий сосуд. Так продолжалось до тех пор, пока вино полностью не очищалось от своего осадка и от всех примесей. Но Моава не переливали из одного сосуда в другой. Он был подобен вину, на дне которого находилась муть, осадок которого не был удален. Поэтому оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Вкус Моава продолжает оставаться вкусом Моава. Запах его продолжает оставаться его запахом. И сегодня он все еще находится в своем первоначальном состоянии, но Богу не нужен первозданный вкус. Он желает, чтобы и запах первоначальный претерпел изменения. Мы можем заметить, как кто-то уже уверовал в Господа в течение 10 лет, но и по прошествии этих 10 лет его вкус остается таким же, каким он был и в первый день. Такой человек подобен Моаву, чей вкус и запах остался неизменен. Кто-либо, скажем, являлся довольно небрежным в тот день, когда он принимает Господа. Однако он остается таким же и 20 лет спустя. Кто-либо, скажем, был в своей жизни бесцельным до своего обращения, но остался таким же и по сей день. Его вкус так и остается в нем, и его запах не изменился. Бог не желает этого, Он желает покончить с нашими природными привычками, натурой и характером. Он желает убрать из нас все, что неправо внутри нас. Он желает переливать нас из первого сосуда во второй, далее в третий, потом в следующий и так далее. После многих переливаний нашей мути больше в нас не будет, не останется в нас и первоначального нашего вкуса. Моав ходил по тропе благоденствия, но результатом этого стало то, что оставался в нем вкус его и запах его не изменился. Тропа, по которой мы идем, может быть и не полна такого преуспевания, как тропа, по которой шел Моав, и, может быть, мы не находились от юности своей в покое. Может быть, все как раз наоборот. Мы, как сказал Павел, прошли через многие скорби, Деяния 14:22. Тогда мы должны понимать, что все это совершалось Господом для того, чтобы очистить нас от нашего осадка и покончить с нашим первоначальным вкусом. Он не желает, чтобы мы сохранили в себе наш собственный вкус и природный запах. Все ветхое должно быть снесено с нас. Господь хочет вырвать нас с корнем, Он желает переливать нас из одного сосуда в другой и наоборот. Он повелевает в нашей жизни сегодня совершаться этому, завтра тому и так далее. Он переводит вас из одной ситуации в другую и из одних обстоятельств в другие. Каждый раз, когда Господь повелит каким-либо обстоятельствам выполнить некоторую разрушительную работу в вас, это автоматически заставит вас потерять немного вашего первоначального вкуса и запаха. Снова и снова в результате этой работы вы теряете ваш первоначальный вкус, так что, например, сегодня он немного отличается от того, каким был вчера, а завтра будет немного отличаться от сегодняшнего. Таким образом, Господь срывает с вас немного вашей ветхости сегодня, немного завтра, до тех пор, пока вы полностью не избавитесь от вашего осадка, пока не потеряете первоначального вкуса и пока ваш запах полностью не изменится. Бог не только проводит отрицательную, разрушающую работу в нас, Он также проводит и положительную, созидательную работу. Мы можем узнать созидание на примере жизни Иакова, что записано в Библии. Иаков в начале своего пути был очень низок. Находясь еще в утробе своей матери, он боролся со своим старшим братом и во время рождения пытался выйти первым, схватившись за пятку своего старшего брата. Он был хитрым и жадным, всегда обманывал других людей и делал лишь то, что ему было выгодным. Он обманул своего отца, своего старшего брата, своего дядю и был, в свою очередь, обманут своим дядей и его сыновьями. Он пытался изо всех сил разбогатеть, но в результате его постиг голод. Мы могли бы сказать, что тропа, по которой шел Иаков, была необычно трудной и болезненной. Некоторые люди живут в покое и благополучии, но Иаков жил в трудностях и в нуждах. Из опыта Иакова мы видим, что Бог осуществлял в нем разрушающую работу однажды, дважды, много раз. Бог повелевал то одному, то другому событию происходить в жизни Иакова, и каждый раз они несли с собой лишь трудности для него. Но слава Богу, после таких многих испытаний Иаков во время окончания своего пути и прихода в Египет стал человеком, который действительно прикоснулся к святости Божьей. В конце концов мы видим человека мягкого, смиренного, просвещенного и почтенного. Он был настолько мягок и смирен, что умолял своего собственного сына о милости и о сострадании. Он был просвещен до такой степени, что мог пророчествовать о том, о чем Авраам не мог пророчествовать, и мог дать такое благословение, которого Исаак не мог дать. Он был настолько достоин почтения, что фараон склонил свою голову, чтобы получить его благословение. Это показывает, что несмотря на свою исключительную низость в начале, Иаков, благодаря Божьему разрушению, смог стать человеком, которого Бог мог использовать. По существу он стал человеком Божьим. Бог в результате своего разрушения в течение многих лет совершил так много созиданий в Иакове, что когда тот умирал, произошло нечто прекрасное. Поклонение Богу у возглавия постели. Хотя Иаков и лежал на своем смертном одре, он все равно не преминул поклониться Богу у возглавия своей постели. Это говорит о том, что он не забыл о своей жизни странника и не потерял своего характера странника. Иаков собрался со всеми силами и сел на своей постели, поставив ноги на землю для того, чтобы произнести пророчество. После пророчествования он положил свои ноги на кровать и вручил свой дух Богу. Он умер так прекрасно. Это чудесная картина. Давайте внимательно посмотрим на всю жизнь Иакова. Во время его рождения его вкус, пожалуй, был хуже, чем у всех остальных людей. Однако, когда он покидал этот мир, в нем не осталось ничего от его первоначального вкуса, люди могли лишь видеть перед собою того, чей состав был переустроен рукой Божьей. Здесь мы видим, что бессознательно мы наставляемся всеми событиями и обстоятельствами нашей жизни. Путем разнообразных трудностей Бог производит в нас разрушение. Его работа в нас довольно сурова. Но после преодоления нами таких трудностей оказывается, что в наш состав уже добавлено нечто новое рукой Божьей. Другими словами, когда на нас обрушиваются трудности, мы едва не падаем под их тяжестью, но Божья благодать всегда дает нам силу их преодолеть. И по мере того, как мы их преодолеваем, эта благодать совершает определенную долю составления и созидания в нас. По мере того, как мы преодолеваем трудности, снова и снова наш внутренний состав будет получать все больше и больше прироста. С одной стороны, Бог дает нам очень трудные обстоятельства, путем чего Он разрушает нас. С другой стороны, мы, вновь поднимаясь на свои ноги, обнаруживаем, что нечто добавилось к нашему составу. Благодарение Богу, что мы находимся под воспитанием Святого Духа. Пусть же Бог будет милостив к нам, чтобы путем воспитания Святого Духа Он мог разрушить нас, возвести нас и ввести нас в зрелость.